Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности.
Нанять или пригласить для сбора подписей, большое количество подписей надо собрать, 12 тысяч сборщиков. Это значит, что у вас два последние года работы в бизнесе были, наверное, успешными, раз средства на это есть?
Это не о том. Это разговор не о том. 12,5 тысяч сборщиков – это члены нашей партии. У нас уже их 60 тысяч. Угу. Вот из них 12,5 тысяч.
Это незарегистрированные раз... партии.
Да, незарегистрированные партии. 12,5 тысяч членов нашей партии, они будут как раз этим заниматься. И последние два месяца специальные специалисты, консультанты по вопросу, как общаться с гражданами, как нужно приходить к гражданам, чтобы это было там по двое, мужчина и женщина, как заполнять подписные листы, то есть обучение сборщиков. Такие семинары проходили по всей стране силами вот людей, которые квалифицированно знают предмет сбора подписи.
То есть вы думаете, что вот этот брак не более 5%, эти нормы даже при не очень благожелательном отношении брака можно избежать, да? Вот
конечно, это наша главная цель, обеспечить все нормы закона. Закон неправильный, и он, конечно, в будущем мы его изменим, но сегодня он закон, и мы обязаны его уважать, и будем исполнять эти неправильные, но очень высокие требования, мы будем их исполнять и исполним.
Скажите, а что, в России вот не перевелись смелые люди, которые, вопреки мнению официальных структур, готовы финансировать вашу компанию?
Смелых людей мало, но есть люди, которые, скажем, все-таки демонстрируют, что они оппозиционеры, и даже владельцы предприятий, небольших, в основном это малый и средний бизнес, и они не боятся и дают нам средства на... и на партию, и на проведение выборной кампании. Денег, конечно, катастрофически не хватает, но для того, чтобы исполнить те минимальные, на минимальном уровне те драконовские требования, для этого мы уже практически готовы. И сейчас в ближайшее время в фонд будем деньги переводить от тех спонсоров, которые согласились это сделать.
Михаил Михайлович, а вот кто будут ваши соперники? Вы можете дать такой прогноз? Вот от партии власти господин Медведев, так?
Ну, еще не ясно, но, скорее всего, что так, наверное, будет. Думаю, что люди не передумают, выдвинувшие его до 17-го, до съезда «Единой России». Думаю, что, да, наверное, от «Единой России» пойдет, наверное, Дмитрий Медведев, которого выдвинула «Единая Россия». Там еще несколько партий вместе, да. Другие, ну, наверное, я так понимаю, КПРФ, по крайней мере, лидер коммунистов об этом заявляет. Наверное, Жириновский.
А нужен ли Жириновский?
Что значит нужен?
Это, Кремлю он нужен или
это
нет?
Это решение Жириновского и Кремля. Я думаю, что он, наверное, такое решение примет. А как же? Как, а почему?
Скажите, а у господина Медведева, как вы думаете, дублер какой-нибудь будет? Вот помните, Миронов был дублером у Владимира Путина.
Я думаю, что будет. Хотя время остается немного, но я думаю, что в логике, которая, ну, скажем, руководствуется высшие государственные мужи сегодня, а логика такая, чтобы не было рисков, то эта логика требует, чтобы был дублер. И я предполагаю, что такой дублер может появиться в порядке самовыдвижения в самом ближайшее время.
Какая-нибудь солидная фигура? Вот в прошлый раз солидная была.
Почему нет? Это, например, может быть премьер-министр Зубков.
Вот даже так?
Абсолютно. Почему нет?
А он не испортит игру, так сказать, отнимет голоса?
А мы еще не знаем игры.
Да, это хорошо.
Выдвижение Медведева – это еще не игра. Так же, как и разговоры о том, что в Минске поедем и что-то там такое сделаем. Это тоже все, это еще не игра. Еще решение не принято президентом Путиным. Уходит он или не уходит.
Решение... То есть это заявки такие, да?
Да, это формирование необходимых условий для исполнения одного или другого варианта. Вариант только два осталось. Уходить или не уходить.
Михаил Михайлович, вот про ваш лагерь. А вот Яблоко, вы почему-то решили, что Григорий Явлинский не пойдет. А почему?
Нет, Григорий Алексеевич заявил это непосредственно, буквально несколько дней назад.
То есть бойкот?
Что партия не будет участвовать, и не будут выдвигать своего кандидата, и не будут никого поддерживать. Они будут держать нейтралитет.
Так, ну а Гарри Каспаров, вот вы сегодня с ним виделись даже на гражданском конгрессе.
Сегодня мы тему не обсуждали, я обсуждал со всеми лидерами партии, которые мы относим к демократическому флангу. С Гарри Кимовичем тоже у меня было несколько дней была беседа на эту тему. Правда, тогда он мне сказал, что поддерживать коммунистов будет другая Россия. и другой лидер другой России Эдуард Лимонов также подтвердил позднее это, о том, что будут поддерживать коммунистов. Но на следующий день Гарри Каспаров заявил о том, что он будет выдвигаться.
Ну, помещения не могут найти, я так понимаю,
ну, это как бы отдельная тема, значит, да. Ну, по крайней мере, значит, ну, ситуация меняется. Мне было заявлено в личной беседе, в ходе консультации по возможной консолидации наших сил, мне было сказано о том, что другая Россия не будет поддерживать меня, а будет поддерживать коммунистов. Поэтому я принял эту информацию к сведению. Хотя, тем не менее, по-прежнему мы считаем другую Россию дружественной организацией.
Хорошо, а Союз правых сил? Вот Борис Немцова я тоже слышал сегодня, он сказал, что готов сняться в пользу единого кандидата, у них съезд в понедельник. Вас не позвали там выступить, как-то поговорить?
Нет, не на эту тему у меня нет никакой информации.
То есть у вас же были какие-то переговоры по поводу соглашения коалиционного?
Ну, у нас было несколько встреч, было, да, и с Никитой Белых, и с Борисом Немцовым, и вместе, и по отдельности, и еще раз вместе, еще раз по отдельности. Поэтому мы ведем интенсивные консультации по созданию коалиции. И пока еще, скажем так, некоторые надежды существуют на то, что это может состояться.
Владимир Буковский в воскресенье тоже проводит собрание инициативной группы. У вас есть какая-то связь с
этим? Мы пытаемся с двух сторон установить какую-то связь, значит, но я думаю, что в ближайшие дни у нас состоится знакомство. Я еще ни разу не встречался, просто не знаком с Владимиром Буковским. Я, так сказать, уважаю его заранее за его дела, которые на протяжении десятилетия он делал. Но я просто сейчас не могу сказать ничего по поводу позиции, как будет происходить наше взаимодействие, поскольку мы еще просто не знакомы.
Да, все впереди здесь, вот в демократическом лагере.
Нет, что как все впереди. Мы уже выходим на сбор подписей. Впереди еще не все, а чуть-чуть впереди по консолидации. Именно по формированию коалиции. Она коалиция может быть из двух партий, коалиция может быть из трех партий. Уже понятно, что больше, видимо, нет. Владимир Рыжков тоже мне в личной беседе заявил, что он тоже не будет участвовать, не будет выдвигаться, его партия не будет никого поддерживать, так как яблоко не будет держать нейтралитет. Поэтому понятно, что две партии будут нейтральны. Другая Россия, сейчас я не очень понимаю их позицию, то ли они будут поддерживать коммунистов, то ли не будут поддерживать коммунистов. Но, по крайней мере, мы еще оставляем, так сказать, возможности для всяких консультаций и так далее. Но и будем оставлять всегда, поскольку мы никогда никакие двери закрывать не будем, поскольку мы открыты для всех. И вот мы с СПС должны вот завершить наши консультации. Не знаю, сложится ли коалиция. Хотелось бы, чтобы это состоялось. Но еще вот осталось несколько дней.
Ну что ж, я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире Михаил Касьянов, который собирается участвовать в президентских выборах, и время для короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Ну что ж, и нам можно позвонить 8 800 222 12. Уже кто-то ждет, ну, немножечко подождет, а мы еще поговорим с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, вот хорошая такая история. Господин Путин в связи с Днем Конституции поблагодарил председателя Центра избиркома Владимира Чурова, а также всех сотрудников избиркомов, участвовавших в организации так называемых выборов в Государственную Думу, сказав, что проведение выборов – одна из конституционных функций. И вы, и ваши коллеги, обращаясь к Чурову, естественно, как раз те люди, которые эту функцию реализуют. Особенно приятно было отметить, что там был председатель избиркома Чеченской Республики, где 99% выступило за Единую Россию. Но вот не позвали, жалко, председателя из какого-то, из Карачаева-Черкесии. Там есть Хабесская избирательная комиссия, абсолютно, видимо, рекордсмен. 17 779 избирателей пришли к урнам. Как бы пришли. И все проголосовали за Единую Россию. Вот и вопрос. Вот вы не пошли на выборы 2 декабря, а почему-то идете на выборы в марте. Собственно, какая разница? Вы что, думаете, что-то принципиально изменится вот в этих технологиях замечательных?
Да, рассчитываю на то, что изменится, поскольку это связано с фактически мнением одного человека. У нас есть президент Владимир Путин, гарант Конституции, и от него очень много зависит.
Но он прозреет.
И у нас с вами, у всех граждан Российской Федерации, остается одна надежда на конституционную смену власти, на конституционное способ формирования нового политического курса. Для этого президент Путин должен сделать одно – исполнить свое главное конституционное обязательство – содействовать всячески тому, чтобы в соответствии с Конституцией и нашими обязательствами, в том числе международными, еще Советского Союза нам доставшимися, которые Михаил Горбачев подписывал о том, что мы часть европейского сообщества и взаимно контролируем, как происходят такие выборы, что все эти были, требования были исполнены. Этот шанс, что президент Путин осознает свою ответственность перед страной, перед каждым гражданином и исполнит главнейший президентский конституционный долг. И надежда такая пока еще и есть.
Я не очень понимаю, честно говоря, почему он должен изменить ту политику, которая позволила ему создать вот этот строй вертикали власти, изменить отношение собственности, убрать с политического поля всех своих оппонентов, стать практически самодержавным правителем и вдруг ввести одномоментно в России на следующие выборы демократический режим. Зачем?
Потому что я считаю, что президент Путин или даже гражданин Владимир Путин до настоящего времени не принял для себя решение, что он делает. Он уходит и остается человеком, которому на Западе и в России будут пожимать руку, потому что он сделал много ошибок, которые нужно исправлять всем нам вместе. Но, тем не менее, он не нарушил духа и букву Конституции. Или же мы придем в ситуацию, когда мы имеем сейчас нелегитимный парламент, и выдвижение «Единой России» кого-либо, это будет нелегитимный, даже кандидат, не говоря уже о президенте. У нас самый большой риск, к которому мы идем, мы движемся просто уже в хаос. Это если помимо нелегитимной думы, мы еще скоро получим нелегитимного президента. Я думаю, что президент Путин, будучи сегодня еще президентом, это осознает. И когда страна, которую не пускают на порог цивилизованное общество, и президенту которой не пожимают руку, это такая страшная история для всех нас, включая для президента Путина. Я думаю, что он об этом думает. И я полгода говорю о том, что существует только два сценария, и вероятность их исполнения по-прежнему 50/50. То есть президент Путин уходит, Владимир Путин уходит, или Владимир Путин не уходит. Уходит, это означает свободные выборы, и народ решит, кто победит. Народ решит. И наша победа будет заключаться в том, если такие выборы будут, вне зависимости от того, кто победит. Конечно, мы хотим победить сами, для того, чтобы сформировать такой политический курс, который мы считаем выведет страну в процветание и даст гражданские свободы, восстановит все свободы, политические права, политические свободы в течение 100 дней. Мы это сделаем. Поэтому мы хотим победить. Но наша победа будет общая, если победит кто-либо, но на свободных, честных выборах. И второй вариант – Владимир Путин не уходит. Тогда он становится тоталитарным правителем, и в этой системе, которая придумана, он обязан быть премьер-министром, поскольку у нынешнего режима не существует политической поддержки. И выборы, так называемые выборы, показали это. Существует серьезнейший административный ресурс, существует чувство страха у граждан и давление силовых структур. Как только президент теряет доступ к силовым структурам, теряет право отдавать приказы, этот режим начинает рушиться. Таких только два поста в Российской Федерации. Президент и премьер-министр. Поэтому он обязан быть премьер-министром, если он не уходит.
А Михаил Михайлович, то есть вы восприняли вот это заявление господина Медведева, который предложил Владимиру Путину занять пост премьера, как такую заявку, но тем не менее нереализованную? То есть это вы думаете, что это не часть плана, а еще есть время на размышления у главы государства?
Конечно, это попытка сказать президенту Путину, что я как раз вот и знаю эту конструкцию, и я как раз вот готов ее так и исполнить.
Ну, слушайте, они возьмут, вот 24-го или 25-го созовут Думу, изменят закон о правительстве и закон о безопасности. С мая премьеру дадут полномочия руководить силовыми структурами. Вот и конструкция готова для пересаживания. Я думаю, что 24-го, 25-го это все будет видно.
Да, это даже не нужно ничего этого ждать. Закон нынешний позволяет все это делать. Не надо ничего менять.
А там же звездочки есть. Кому ну какие структуры подчиняются?
Ну и что? Они же не отменяются подчинение премьеру. Это не отменяется. Это означает, что президент, который не является главой исполнительной власти вообще, он является гарантом. Просто он в части исполнительной власти, в части силовиков, имеет полномочия управлять ими непосредственно, наряду с премьер-министром. Просто формула работает так. И когда я был премьер-министром, у нас была договоренность с Владимиром Путиным о том, что он полностью этим блоком руководит. И поэтому я в силу такой как бы вот политической договоренности занимался реформами экономики и социальной сферы, выводом страны из того кризиса, в котором мы были. А президент Путин непосредственно руководил силовиками. Это была у нас такая как бы политическая договоренность. Но по закону о правительстве это два ключа. И премьер, и президент. Поэтому, имея лояльного президента или, так сказать, президента номинального, технически, так сказать, назначенного через такую систему, как вы только пояснили, так и через закатанную систему, то, что мы уже видели на думских выборах, конечно, это удобная форма. И быть тем же самым.
Ну что ж, давайте мы вопрос от слушателей примем. Сергей из Армавира, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову.
Здравствуйте. Алло.
Да-да, мы вас слышим.
Я хочу сказать сначала реплику, можно, да, а потом вопрос.
Ну, только коротко.
Да, хорошо. Вот понимаете, вот мне кажется, нас ожидает еще сюрприз с точки зрения, что вот Дума соберется, она как бы может изменить Конституцию. Ну, вот еще у меня такой вопрос, Михаил Михайлович. Скажите, пожалуйста, вот если Путин становится премьер-министром, а Медведева выбирают в президенты. Не будет ли Медведев как бы марионеткой в руках Путина? Это во-первых. А во-вторых, вот представим на минуту, что вы президент России. Что вы думаете о ЖКХ, которые полностью на плечах у простых людей, которые или думают или платить за квартиру, или, как говорится, ну, это проблема очень острая.
Понятно. Вот. То есть первый вопрос простой, а второй сложный.
Да. Давайте. Значит, да, добрый вечер. Первый вопрос действительно простой. Конечно, будет не самостоятельным. Это и является главным отличием. То, что фактически и Медведев это сам продемонстрировал вчера, когда он сказал, я хочу, чтобы был Владимир Путин.
Понимая, два раза сказал.
Понимая, что это означает. Что я как раз хочу исполнить ваш план, он говорит. Поэтому, безусловно, об этом идет речь. И он именно для этого туда и идет. Что касается ЖКХ, это действительно очень глубокая и емкая проблема. Вопрос в том, что реформа ЖКХ, опять-таки, была начата без должной подготовки, поскольку она связана с реформой местного самоуправления в том числе. А местное самоуправление, как вы знаете, те законы, которые были подготовлены, они готовились вообще-то для другого государства, для демократической Российской Федерации, где существует разделение властей и где все власти самостоятельны, включая муниципальную власть, которая не является государственной. А сегодня мы живем в унитарном государстве, где никаких разделений власти никакого нет. Поэтому реформа вредит, реформа, которая запущена была для правильного государства, но ее применение в неправильном государстве вредит тому, чтобы муниципальная власть обладала какими-то полномочиями и реальными делами, которые призвана она исполнять. А ЖКХ, конечно, это та сфера, где муниципальная власть должна играть принципиальную роль. Что касается способности платить, конечно, это связано с общей ситуацией в социальной сфере, поскольку уровень заработных плат и пенсий, конечно, не соответствует тому уровню реформирования жилищного коммунальной сферы, потому что опережает поднятие тарифов, но ничего не происходит с качеством, поскольку не происходит институциональное преобразование. Повышаются просто тарифы. Под маркой реформы повышаются средства, собираемые от населения. А то те же самые услуги. Это просто обкрадывание населения. Поэтому, конечно, разбалансированность всей политики, она отражается непосредственно на кармане каждого человека. Все это мы исправим.
Хорошо. Вот еще такой вопрос. Владимир Путин выступал в торгово-промышленной палате и сделал ряд заявлений по экономическим вопросам, чем он давненько не занимался. Сказал, видимо, пробовал себя в роли премьера все-таки. Сказал, что Россия не будет создавать госкапитализм. Нужно следить за тем, чтобы госкорпорации не подавляли другой бизнес, создать условия, чтобы они работали в рыночных условиях. Извините за тавтологию. И он говорит, не исключаю, мы будем привлекать туда бизнес, может быть, даже в ключевых контрольных пропорциях. Так что получается? Отбирали у одних бизнесы, загоняли в госкорпорации вместе с государственными предприятиями, а теперь их будут снова приватизировать, получается. Забавная конструкция.
Да, это, во-первых, все маневры и лукавство. По меньшей мере, непоследовательность и обман населения. Мы знаем, что эти заявления вчера, они противоречат тому, что было в апреле месяце изложено в послании президента. Где была сформирована А в конституционном документе, это главный документ, определяющий направление политики, и президент сформулировал это, будут корпорации, госкапитализм. Сегодня он маневрирует в связи с выборами, и поэтому верить этому нельзя. И мы знаем, что экономика идет вниз, несмотря на огромные цены, и несмотря на огромные доходы, которые имеются, но кризис уже формируется, и беда как раз не в том, что вдруг почему-то продукты питания стали дорогие, и не потому, что как где-то там в мире больше стали молока потреблять. А мы тут вот сразу раз, и у нас вот тоже молоко выросло там в 3 раза или в 2 раза. Не поэтому, а именно потому, что способы движения вперед, способы развития экономики, которые свойственны рыночной экономике, они полностью задушены, и конкуренция — это главное. И госкорпорации — это одни, это одна из тем, которая является главными виновниками того, что происходит. Политика неправильная, политика президента неправильная. Он по Конституции определяет основные направления. Это политика неправильная. Сегодня вчерашним заявлением он пытается смягчить эту ситуацию и исправить. Это не получится. Нужно иметь весь курс. Поэтому этот курс должен быть изменен. Чтобы мы смогли его изменить, нам нужно победить на президентских выборах. Это последний конституционный шанс изменить ситуацию и дать людям основания верить в то, что Россия будет процветающим демократическим государством.
В эфире «Радио Свобода» Михаил Касьянов, потенциальный кандидат в президенты России, в прошлом премьер Российской Федерации. У микрофона Михаил Соколов. И я напомню, мы продолжим разговор, конечно, после выпуска новостей. Я напомню, что в 22 часа в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Смерть активиста «Другой России». Имела ли право ЦРУ стирать пленки допросов заключенных? Молодежь Сербии и Запад.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В петербургском аэропорту Пулково жене и дочери лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова помешали улететь за рубеж. Их несколько часов продержали под предлогом проверки документов. В результате Каспарова с дочерью опоздали на самолет. Российские правозащитники выразили обеспокоенность предстоящим закрытием в России региональных отделений Британского совета. МИД России заявил, что с 1 января все региональные отделения Британского совета, за исключением Центрального офиса в Москве, должны приостановить свою деятельность, поскольку для нее нет правовых оснований. Верховный суд России отложил на 20 декабря рассмотрение вопроса о законности проведения в Чите следствия по новому делу против Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. ОБСЕ призвала Россию пересмотреть решение о моратории на участие в договоре по обычным вооруженным силам в Европе. ОБСЕ считает, что такой шаг может угрожать безопасности в Европе. Свыше 40 человек, по последним данным, погибли при взрывах у здания миссии ООН в Алжире. Десятки людей ранены, среди жертв 11 сотрудников ООН. Ответственность за взрывы взяла на себя Аль-Каида. В пригороде столицы Ливана, Бейруте, в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 4 человека, среди них генерал армии Франсуа Аль-Хадж. На западе Пакистана, недалеко от афганской границы, в перестрелке убиты 15 боевиков и 6 военнослужащих. Бой начался после того, как в засаду попала военная колонна. В Иерусалиме начались первые за 7 лет официальные израильско-палестинские мирные переговоры. Великобритания готова выделить Афганистану около $1 миллиарда, заявил британский премьер Гордон Браун.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Мы продолжаем наш разговор. Михаил Михайлович, а вы репрессии не боитесь? Вот как раз тут было упоминание о гибели активиста «Другой России», и действительно его по одной из версий просто избили насмерть сотрудники милиции.
Да, более того, я сегодня только узнал, что, оказывается, Юрий Червочкин, который погиб, который умер в больнице, он член нашей партии. Он месяц назад написал заявление о вступлении в нашу партию НДС и был принят в нее. Ну, до этого он был в «Другой России», да. И, конечно, это яркая демонстрация того, как репрессии уже разворачиваются по полной. Когда фактически мы можем понять, что власть отдала разбушевавшимся работникам правоохранительных органов города наши на откуп им. Вроде как бы, давайте, живитесь, ребята. И когда протестуют против беспредела, вот так расправляются с протестующими. Фактически, это демонстрация того, таких примеров еще со смертями не было, но демонстрация того, куда мы идем, и что будет через полгода, что будет через год, через два, если этот политический курс будет продолжен.
Михаил Михайлович, а на последний марш несогласных почему вы не пошли?
Причина, она очень ясная и понятная, поскольку у нас не было политического согласия идти с разными лозунгами, с разными требованиями, конечно, это просто неправильно. Поскольку мы не считали те выборы по той системе, которая первый раз применялась, считаем эти выборы не выборами, изначально, еще до начала выборной кампании, поскольку система неправильная, потому что граждане лишены право на свободные выборы, поскольку они не могут выдвигать своих кандидатов. И поэтому мы призывали всех, еще до начала выборов я призывал те партии, которые имели право, которые получили лицензию от Кремля на участие в выборах, не делать этого, не растаптывать последние надежды на демократический принцип, на приверженность им. И поэтому мы не ходили, поскольку главные лозунги были, конечно, это идти на выборы. СПС призывал на этом марше голосовать за СПС. «Другая Россия» призывала на этом марше приходить на выборы и писать «Другая Россия» или перечеркивать. По-моему, так они призывы такие были. Поскольку мы считали, что приход на выборы, и если граждане расписываются в списках избирателей, они фактически лишают членов избирательной комиссии совершать уголовные преступления, поскольку нужно будет им подделать подписи. И мы видели, кстати, когда активисты «Другой России» показали по телевидению, как в электронную машину вводились под те подписи, которые были поставлены гражданами. Их бюллетенями никто не интересовался уже. Главное, что они поставили подписи. И под те подписи вводились правильные с точки зрения властей бюллетени. Это мы видели. И поэтому, зная это, что такое это будет, поэтому мы... Первый раз я человек очень законопослушный. Это первый раз я не ходил на выборы. По той простой причине, поскольку изначально было ясно, что это не выборы. Но я продолжаю настаивать, что мы можем заставить власть, чтобы президентские выборы были свободными, так как это требует Конституция. Для этого мы должны увидеть некоторые сигналы от нынешней власти. Например, не игнорирование наших обязательств, а исполнение их по приглашению долгосрочных наблюдателей.
Насколько я понимаю, будет столько же, сколько было и на тех же условиях на думских выборах. То есть будут ограничивать.
Их нужно изменить, эти условия. То, что было заявлено предварительно Центризбирком, это нужно изменить, такие усеченные требования. Тем более, что весь мир уже осуждает эти предложения, которые Россия с другими странами СНГ выдвинула по изменению системы мониторинга выборов. Все осуждают это, а мы продолжаем настаивать, что мы умнее всех, и в СНГ самые лучшие в мире демократические выборы и самые лучшие в мире наблюдатели. Они знают лучше, чем в других странах, там, где демократические формулы, демократические системы работают веками, и там, где апробировано, как это должно быть.
Михаил Михайлович, вы не идеализируете Запад. Вот господин Саркози же поздравлял Владимира Путина с таким большим успехом. А вообще давно сформулирована такая мысль, это еще когда коммунисты пришли к власти, Ллойд Джордж сказал, торговать можно даже с каннибалами.
Это такая позиция существует. Я не считаю, что все там идеально. И российские власти понимают это. И именно вот примерно вот такое отношение, которое существует на Западе, они хотят именно, чтобы так отношение было к России, такие принципы применялись, но думаю, что все-таки другая точка зрения уже имеет приоритетно, и в качестве приоритетной существует.
А вот Медведев пообещал допуск иностранных инвесторов в стратегические отрасли российской экономики. Это очень лакомый кусок.
Позвольте, я закончу мысль о выборах, И поэтому преобладающая точка зрения о том, что Россия должна быть демократической страной, и поэтому к нам отношение правильное, что критикует не Россию, не граждан России, а нынешнюю власть, что она не исполняет свою собственную конституцию, поскольку мы члены Большой Восьмерки, члены самых демократических стран. Нас туда приняли в надежде, что мы все-таки построим демократическое государство с рыночной нормальной экономикой. И когда мы говорим об инвесторах, конечно, инвесторы придут туда для того, чтобы вспахивать поля российские, я имею в виду в переносном смысле, чтобы строить заводы с нуля. А там, где это ресурсы, там, где это можно, скажем так, без привлечения новых технологий, как им кажется, разрабатывать и иметь всякие мутные, так сказать, сферы, чтобы можно было рыбку как кто-то любит выражаться, в мутной воде ловить, вот это вот для этого это и делается, чтобы это было как можно менее прозрачным, как можно менее понятным. Но время от времени перед выборами нужно заявлять и так, чтобы Запад получал сигнал, что да, может быть, пригласим, а может и нет. Приглашали же и выгоняли уже.
Ну что ж, Михаил Касьянов, в эфире «Радио Свобода», и вопрос из Москвы. Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня телеграфным способом вопросы. Как вы будете справляться с силовиками? Как компанию Тимченко в Швейцарии будете? Как будете справляться с антиамериканизмом нашего народа? И помните ли вы слова Ивана Павлова? Желаю вам успехов.
Вот Ивана Павлова я не помню, честно говоря. Но что-то он расстраивался по поводу того, что, по-моему, люди легко, так сказать, реагируют на простейшие сигналы, скажем, власти и ведутся на них. Ну, давайте с силовиков начнем.
Да, ну, эта тема очень ясна и понятна, поскольку сегодня, в том числе выступая на гражданском конгрессе, я обещал то, что в любом случае, в случае победы, я и мы, мои соратники из Народного демократического союза, мы обязуемся советоваться с гражданским обществом о том, кого предлагать на должность премьер-министра, и, соответственно, в этой конструкции, конечно, пойдут и силовые министры, для того, чтобы все независимые организации гражданского общества, а фактически все граждане России, были уверены в том, что система будет работать так, что все гражданские права в кратчайший срок будут восстановлены, все политические свободы будут даны гражданам. И это мы сделаем открытым образом. Мы будем просто обсуждать публично, как и по каким причинам и по каким качествам те или иные министры будут назначаться на этот блок. Второе.
Вот эти посредники фирмы. Гунвор, там, Росукрэнерго разные.
Это нужно смотреть на контракты, что там происходит. Я знаю из источников, скажем так, близких там, к этим вот нашим компаниям, которые добывают или продают, что там идет якобы трансферное ценообразование. Не исключаю, что такое это есть, поскольку на Западе тоже все это понимают, что и уже практически половина российской нефти продается через вот такие вот одну или там две компании, которые фактически принадлежат, ну, близкому кругу. Да, это означает, что наше богатство, как выражается, наше достояние продается через фирмы, контролируемые определенной группой лиц и по непонятным ценам. То есть монопольно заставляют не конкурентно выбирать, как продавать лучше, а монопольно через определенную структуру. Это мы не можем утверждать, потому что мы не знаем, но подозрение и необходимость проверки, я согласен с нашей радиослушательницей, абсолютно и есть. И тщательное рассмотрение, конечно, будет произведено. Что касается антиамериканизма, это простая вещь. Еще четыре точно. По-моему, 60% опросы, когда были Левада-центра, 60% граждан относились положительно к Америке. И, по-моему, 80% положительно к Европейскому Союзу. Сегодня из-за действий властей, из-за того, что нас разыгрывают карту, что кругом все наши беды, граждане России, якобы, они от того, что враги толпятся вокруг Российской Федерации. Еще 4 года назад не было никаких врагов.
Забавно, кстати, знаете что? Что те по дипломатическим каналам туда говорят, вы знаете, это у нас только предвыборная риторика. Это чтобы наш народ такой злобный держать в узде.
Да, но это уже 4 года происходит. Потому что почему-то тот упрямый Запад не проглатывает вот этих нарушений, которые нынешняя власть 4 года проводит. Не проглатывает почему-то. Потому что не все продается, не все покупается. Есть какие-то принципы и базовые ценности, по которым компромисса быть не может. А наши нынешние правители этого не понимают. Они уверены в том, что не существует никакой ценности, никакой идеи, которую нельзя было бы купить или продать. В этом есть проблема. Отсутствие понимания того мировоззрения, которым руководствуется мир сегодня.
Два вопроса от Сергея по пейджеру. Прогноз от МК-аналитики. Акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза». Держать или покупать?
Вы знаете, я сейчас уже практически не занимаюсь МК-аналитикой. Значит, она работает сама по себе. Больше занимается, конечно, нашим российским бизнесом, небольшим, малым и средним предприятием. Помогает им решать свои финансовые проблемы, свои там инвестиционные задачи. Но говоря о анализе вообще как бы экономики и нашего позиционирования как Российской Федерации на глобальных рынках, то, конечно, ситуация такая, что я все эти годы, несмотря на то, что я критикую режим, но делаю все для того, чтобы увеличивать объемы инвестиций иностранных, которые идут в Российскую Федерацию. И то, что рынки, в принципе, правильно реагируют, несмотря на всякие изменения и проблемы, которые власть для нас создает, в принципе, иностранные инвесторы реагируют на это правильно. Другое дело, что нет у нас политики, которая могла правильным образом регулировать портфельные инвестиции и прямые, и поэтому есть спекулятивный капитал, который у нас существует, который может иностранный, и российский, и иностранный, который может в секунду убежать, в два дня, и все резервы обрушатся, там сказать, в короткий срок. И финансовые власти, денежные власти, это прекрасно знают. Они, слава богу, это знают и делают такие маневры для того, чтобы каким-то образом сдемпфировать, возможно, такое поведение. Но, тем не менее, эти риски огромные. Они растут, скажем.
Обратите внимание, Сергей спрашивал, держать или покупать? Продавать он не собирается.
Я сегодня не занимаюсь финансовой аналитикой.
Я отметил просто, что у него оптимистическое настроение финансовое. А второй вопрос. Подарите ли вы уходящему президенту кусочек ковра татами, как он вам лыжи?
Под уход, конечно, этого делать не буду, но лыжи действительно на 45 лет мне президент подарил, я там год на них покатался, зиму 2003 года, а зима 2004 года уже другое настроение было, я уже катался на иных лыжах.
Угу. Ну, значит, без подарков обойдется. Владимир из Подмосковья, пожалуйста, ваш вопрос Михаилу Касьянову.
Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемые ведущие.
Да, добрый вечер.
Я вначале маленькую ремарку. Меня, как избирателя, передернуло вот это обращение назначенного нового президента Медведева. Еще не выдвинут.
Еще не президент.
Еще не выдвинут, не зарегистрирован. Чуров дрожит от желания подписать, но бумажки нет от съезда. Еще не избран и уже распределяет должности. Меня, как избирателя, это, извините, передернуло. И думаю, что остальные товарищи, господа избиратели, намотают на ус. Но это о грустном. А теперь о веселом. Михаил Михайлович, вам надо объединиться. Если вы практик, я думаю, вы практик, объединяйтесь, уговорите Явлинского, и Немцова, и Каспарова. Это единственный шанс, если выйдете единым фронтом. И вот, если мы вас изберем, мы, избиратели, вы нам обещаете по-настоящему о народе заботиться. Не на словах. Не о «Газпроме», не о нефти, та-та-та там и прочим миллиардерам, а нас, простых людях, будете заботиться, наконец, а?
Спасибо, Владимир.
Ну, отвечая на ваш главный политический вопрос, конечно, это я не могу иного сказать, как обещать. И не просто потому, что так надо сказать, а по той простой причине, что я уже изложил ту конструкцию контроля за властью, которую я буду исповедовать, которые я буду исполнять. И то, что на гражданском конгрессе, в рамках гражданского конгресса была разработана такая специальная программа, и сегодня я сказал, что я буду ее всю исполнять и буду советоваться регулярно с гражданским обществом, с независимыми организациями гражданского общества, которые представляют разные интересы, не политические интересы, а разные интересы, в том числе социальные, то, о чем вы меня спрашиваете. Это я как раз делаю для того, чтобы вы были уверены в том, что я гарантирую это. Что касается выдвижения, ну, вы сказали о грустном, да. Я еще раз скажу, что я с вами согласен. Так не делается. Во-первых, это унизительное по форме было выдвижение Дмитрия Медведева, и он в такой же форме, на следующий день, в унизительной форме предложил действующему президенту, значит, уже, так сказать, занять там пост. Хотя он еще никто...
При живом премьере, кстати,
да, говоря. Хотя он еще сам еще никто, еще непонятно, будет ли он выдвинут. Ну, думаю, что будет, наверное, но тем не менее, да. Поэтому, конечно, это, прежде всего, это унизительно для нас с вами.
Что
даже никто не собирается с нами советоваться или думать. Даже какие-то процедуры. Просто место порешали и говорят, знаете, граждане, так все закатано. Поэтому вы уже никуда не дергаетесь, все без вас мы порешаем, вы только ждите и аплодируете.
Михаил Михайлович, вот объединение. Один слушатель вам советует, а другой пишет, бросьте эту затею с Немцовым и Каспаровым, не портите себе нервы, все равно ничего не получится. Только деньги потратите.
По объединению я хочу сказать следующее. Я 2 года этим занимался. В чем-то удачно, в чем-то неудачно, значит, я вот еще раз хочу сказать, то, что после выборов две партии, как минимум, Яблоко и СПС, они очень устали, разочарованы и находятся в таком не в самой лучшей форме, значит, поэтому я примерно понимаю, как бы, ну, их решение, ну, по крайней мере, Яблоко, то, что мне уже сказали точно, что они не будут участвовать в выборах, тоже сказал Рыжков то же самое. И когда я говорю об СПС, я буду предпринимать усилия, а может быть еще удастся на более поздней стадии и заручиться поддержкой и Яблока, и других демократических организаций. Это было бы, конечно, идеально. Я к этому готов, поэтому я открыт. Мне делить сейчас нечего, у нас ничего нет, что делить сейчас. А если мы победим, я готов делить все полномочия и готов делить всю ответственность. Если к этому люди готовы, то именно эту конструкцию мы и предлагаем. Но главное, чтобы были выборы свободные.
Ну что ж, вот не доверяет вам Нина Николаевна, пишет, если бы в свое время Путин оставил бы вас премьер-министром, вы бы сейчас прекрасно работали, помалкивая так же, как Кириенко, а теперь вам ничего не остается, как уйти в оппозицию.
Это не так. Я хочу сказать вам то, что когда я ушел, или правительство было отправлено в отставку, это было в конце февраля 2004 года, то фактически в то время я еще не считал, что страна идет по другому пути. И на самом деле... Так это и есть. Так это было. Страна продолжала двигаться в верном, принципиально верном направлении, несмотря на все проблемы, которые уже были. Это была уже и посадка Ходорковского, против которой я протестовал. Это было и закрытие ТВ-6, против которого я помогал им выжить. И всякие другие еще вещи, которые можно сегодня осуждать. Но это не была еще политика. Это были ошибки, которые можно было очень быстро исправить. Но я изменил свое отношение к той власти, осенью 2004 года, когда были приняты все эти законы, то, что я называю антиконституционной реформой, которые фактически разделили граждан, или власть отделила себя от граждан. То есть на выборов больше у нас теперь уже парламентских нет, новые были приняты все эти законы, связанные с новой системой выборов, не свободных выборов. То есть у нас теперь нет выборов губернаторов, то есть у нас теперь давление на оппозицию таким образом, что все партии перерегистрированы, а кому не нужно, и не регистрируются. Создать партию невозможно вообще практически. Более того, независимые организации гражданского общества, то есть правозащитные и всякие другие, они находятся под страшным давлением. А вы знаете, что требования таковы, что многие из них вынуждены были закрываться, а тот, кто исполнил формально какие-то вещи, они всегда находятся на каком-то особом таком крючке, в любой момент и могут их позакрывать. Поэтому это осознанные, преднамеренные действия власти для того, чтобы граждане не имели никакой возможности вступать в общественно-политическую жизнь.
Людмила напоминает вам о политических заключенных, в том числе о Ходорковском и там много других фамилий.
Да, я разделяю эту озабоченность, и, конечно, мы этим будем тщательным образом заниматься в первые 100 дней. Эти вопросы, которые в состоянии решить, поставить в нужное русло решения, их не решить, а в нужное русло поставить, то, что в состоянии сделать президент. Конечно, мы будем требовать от парламента или предлагать парламенту принимать законы, для того,
чтобы... От этого парламента, где Единая Россия имеет конституционное большинство?
Вот посмотрите, поскольку это не партия, и люди идеологически никаким образом не сплочены, у них нет никакой идеологии, поэтому мы им предложим принимать законы, такие, которые нужны для исправления ситуации. Если не будут их принимать, то у президента через год появляется право распустить Думу. И мы это сделаем. И фактически уже 2 марта или 3 марта 2009 года будут назначены досрочные парламентские выборы. И тогда к этому за год мы таким образом раскрепостим общество и граждан, что они смогут поучаствовать даже по этой плохой системе. По этой плохой системе и будут там настоящие выборы. Потом мы изменим законы и сделаем так, чтобы можно было стать партией не 50 тысяч человек, а 5 человек. И так, чтобы не было, никто не совал свой нос, значит, в деятельность общественных организаций, когда они занимаются защитой гражданских прав или других интересов, социальных интересов, когда их контролируют и замеряют, а правильно ли они социально помогали или что-то еще.
Евгения Витальевна из Москвы, пожалуйста, ну кратко.
Добрый вечер. Михаил Михайлович не чужой человек для нашей, так сказать, перестройки, поэтому я хочу сказать об ответственности пионеров перестройки. Вот все пионеры говорят, что тогда была свобода слова, сейчас нет свободы слова, но во всем мире свобода слова – это когда слово боятся. Я хочу сделать акцент на «бояться». А вы с первого дня перестройки сказали, что в России человек не должен ничего бояться, набоялись при Сталине, и вы создали условия, вот именно, что у нас не то, что страх, у нас стыд пропал, им не стыдно проводить такие выборы, им не стыдно делать то, что они делают. И сегодня у нас на всех, вот вам задают вопросы, будете вы бороться с силовиками? Вы говорите, да, мы будем бороться с силовиками, а бороться силовики должны с ворами. То есть вот у нас вот этот беспредел, когда вы начали с того, что ликвидировали страх и стыд, и ответственность на вас.
Понятно. Вот видите, как все на
очень,
вас.
Не очень понимаю, почему это относится ко мне, значит, но я, когда я отвечаю бороться с произволом силовиков, это не означает бороться с силовиками, это означает, что нужно организовать работу так и назначить таких людей, которые будут исполнять закон. Не по понятиям, чтобы понравиться начальнику, а когда люди будут, работающие в силовых структурах, будут знать, что гражданские права и политические свободы это высшая ценность. И они ни про каких приказов, они не имеют права исполнять такие приказы, которые противоречат Конституции.
Ну и стыд тоже полезная вещь, знаете, стыд, перед обществом, перед
да,
людьми.
А когда вот мы говорим о свободе слова, то это главный инструмент контроля за властью, главный инструмент независимой организации гражданского общества и средства массовой информации. И это главный инструмент борьбы с коррупцией. И если только мы запустим, вот как в Конституции записано, свободные средства массовой информации, и граждане имеют свободно организовывать общественные организации, как только это свободы мы получим, за полгода ситуация коренным образом изменится. За 100 дней коренным образом. И тогда мы увидим, какое улучшение будет в том числе в борьбе с коррупцией.
Иван Васильевич из Орловской области нам звонит. Пожалуйста, Иван Васильевич, ваш вопрос, Михаил Касьянов.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я благодарю радиостанцию «Свободу», и вы мне предоставили задать вопрос, Михаил Михайлович. Я не знаю, как его отблагодарить. Ну вот я сейчас ему зачитаю. Правительство Российской Федерации в 2003 году в связи с приостановлением действия пункта 11 статья 12 федерального закона от 24.07.98 номер 125 ФЗ. А проще говоря, вы, может быть, там их подписывали, не читая, это вы лишили индексации инвалидов труда. Куда бы я ни обращался, ну, не знаю, и в гаранты Конституции, и к Лукину, и к кому. Только мне осталось вас поблагодарить. Я 80% потерял здоровья, и вы лишили нас копеек. Так.
Ну что ж, Михаил Михайлович, отвечайте. Был грех?
Ну, я не очень понял, о каком законе идет речь, значит, 2003 года. Если это там, связано, с, может быть, с 2004 годом, а то, что называлось монетизация, да, замена льгот и отмена их, может быть, об этом идет речь. Если конкретно какие-то там настройки в середине 2002-2003 года какие-то и ошибочные решения, то это легко исправить. Другое дело, значит, тот уровень поддержки граждан, которые не могут достаточно зарабатывать, он достаточен ли сегодня или нет? Это, конечно, вопрос к тем реформам, которые должны проводиться. И как раз то, что называется монетизацией, как раз это было сделано на неподготовленную всю ситуацию. Более того, никто не отвечал за эту реформу. Поэтому не вообще никто. Никто даже не объяснил гражданам, почему нужно проводить. Ни президент, ни премьер, ни один из министров. Поэтому, конечно, так преобразование не проводится.
Давайте еще вопрос к Ирине. Последний, наверное, успеем. Пожалуйста, коротко.
Да, добрый вечер. Спасибо вам
добрый
за
вечер.
Такого гостя.
Только радио приглушите.
Вы меня слышите?
Слышим, только... Давайте.
Вот есть очень хорошая такая русская пословица «по заслугам и честь». Скажите, пожалуйста, вот если вы взяли у государства 4 миллиарда 800 и отдали долг, а в государстве он уже потерялся. Скажите, если вы такие махинации раньше делали, а что сейчас на что вы рассчитываете, что мы будем поощрять?
Вот что-то такое путанное началось.
Ну, это я хочу слушать, сказать, что она просто не в курсе, она слушает ложь, которую там вот эти так называемые наши, какие-то еще там кремлевские ораторы, значит, говорят, вообще я, так сказать, вам просто говорю, что это ложь. Там ни секунды и ни грамма правды в этом ни в чем нет. А каких-то украденных 4-8 миллиардов, я понимаю, что это, наверное, транш МВФ, который перед кризисом 98 года был, скажем, в резервах, он исчез в связи с поддержкой Центральным банком, поддержкой банковского сектора. Я думаю, что об этом, наверное, идет речь, и поддержке курса валюты. Но, еще раз говорю, полная ложь о том, что это было украдено. Во-первых, я к этому вообще никакого отношения не имел. И вообще уже и валютный фонд проводил свое собственное следствие по этому поводу, и было заявлено, что это не было украдено. Ну, а я к этому вообще отношения не имею, поскольку я не принимал решений по этим средствам в тот период времени.
Тут Григорий интересуется, почему вы на таких товарищей, как Пушков, не подаете в суд, вот они как раз такие истории распространяют.
Да, они все очень обученные люди, и они это делают деликатно, и мои юристы смотрят за выражениями, которые применяются и в эфире, и в газетах. Практически сегодня никто еще не сделал ошибки с точки зрения их ошибки, что они не сказали, что мы утверждаем, что это так. Они говорят, вот ходят слухи. Поэтому это как бы не уголовно непреследуемая вещь. Хотя вот в газете, вот, по-моему, «Труд 7» называется, там кто-то написал прям в утвердительной форме. И уже мои соратники подали такой иск, подали уже в суд.
Еще вопрос, наверное, уже последний. Вот есть прогнозы, что Россию ждет через 2 года выход инфляции из-под контроля и очень серьезные проблемы с ликвидностью, плюс там управленческий кризис, кризис инфраструктуры, топливные и так далее. Это действительно так?
Да, мы уже идем полным ходом в кризис, и то, что инфляция, и уже президент, и министр финансов признали, что инфляция вышла из-под контроля властей, это так, и, конечно, она сегодня по той международной методологии официальной, конечно, она будет 12%, я об этом еще летом говорил, никакие не 8, никакие не 10, она будет 12%, а для граждан, то есть не для 2000 товаров, которые граждане якобы покупают в течение года, а для 4-5 позиций, такие как там ЖКХ, продукты питания, транспорт и медикаменты, для граждан это будет больше 30%. Это выше, чем это было еще 3 года назад. Поэтому проблемы растут, и ликвидность банковского сектора, конечно, будет создавать проблемы для выдачи новых кредитов, для новых покупок. И это будет создавать большие проблемы для экономики.
Ну что ж, Михаил Касьянов был в эфире «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов. Теперь время «Свободы. Итоги дня».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.